Ну и вот, значит, отцеубийство было предельным выражением злодеяния. Достоевский его рассматривает не просто как убийство отца, хотя это само по себе страшно даже, да, ну, как родовое понятие, а он переносит его на сакральное действие. То есть под отцом понимается не только физический отец, родственник, да, а Бог, Бог-отец. То есть именно так осмысляет он эту идею. Ну вот, значит, об этих увлечениях, ранних увлечениях социалистических Достоевского мы поговорили. И здесь еще один такой момент. Значит, скорее всего, ну и не скорее всего, а одной из причин вовлеченности Достоевского в социалистический кружок была его близость с, ну, многими участниками этого кружка. Ну, бывает такое вот корпоративная связанность, просто знакомство, да, всех со всеми, общее там поветрие, связанность узами дружбы, какой-то вот какими-то интересами. Но при всем при том, биографы его отмечают, что Достоевский на всем протяжении оставался верным сыном православной церкви, на всем, при всех искушениях. То есть он не прекращал исповедоваться, причащаться, вот, верить во все, не верить, а просто участвовать во всех обрядах, обрядовой стороне, во всех институтах церковных. Вот есть такая, где, чтобы не быть голословной, я могу назвать вам замечательную книгу, она в интернете есть, там оцифрованная. Это, по-моему, лучшая книга о Достоевском из того, что я читала. Просто лучшая. Ее даже сравнить нельзя. Эта книга принадлежит болгарскому профессору Николаю Нейчеву. Понятно это имя, да? Нейчев. Нейчев. Она называется так, знаете, интригующе. Очень правильное название он поставил. Таинственный Достоевский. Таинственный Достоевский. Но на болгарском это звучит так, по-моему, таинственно-то Достоевский. Ну, там передается это так. То есть вот русский язык не позволяет обыграть связь с определенным словом. Вы знаете, что как раз болгарский язык, он более тесно связан с южнорусским, потому что ведь Кирилл Святые, Кирилл и Мефодий за основу церковнославянского взяли македонское наречие. Поскольку моравский князь Ростислав приглашал их, да, вот они взяли, поэтому ближе некие сочетания как раз нам доказывают эту близость. И вот на самом деле Нейчев хотел обозначить вот эту связь в слове «таинственный», который произносится по-болгарски «таинственный», связь с литургическим богослужением. Потому что вот причащение святых, христовых тайн, вот эта вот таинственность, то есть такая обрядовость церковная, сакральная. И указать на корни таинственности Достоевского, откуда они идут. Да, как бы из вот этого литургического богослужения. Вот они какие. И вот в этой книге исследователь, он не только внутренний поэтический план романов, он вообще больше романы исследует. 5 романов знаменитых Достоевского. Но он исследует и фактологический план. Многие факты, он читает дневники, мемуары, переписку, в общем, все вот этот вот план, чтобы не быть голословным. Именно он утверждает, что вот по всем связям, по всем документам, все они свидетельствуют о том, что Достоевский не прекращает вот эту свою традицию связи с по православию. Более того, он серьезно к этому относится, что даже социализм не разрушил вот эти вот связи. Как это можно соединить? Ну, Достоевский сам отвечал, что в русском человеке все настолько связано и переплетено вот эти крайности, что как бы для вот уже, ну, русского, может быть, современного человека ничего удивительного нет, потому что слишком много влияния, слишком много искушений. Всего, что на него влияет, ну, вот эта вот связь его, с главной традицией оказывается неизменной и постоянной. Это просто удивительно. Я даже не знала, потому что у нас в литературоведении утверждается именно мысль о том, что вот, ну, Достоевский в юные годы увлекался социалистическими идеями, никак с православием не был связан, и только вот потом каким-то образом все это вот в позднем творчестве развелось. Оказывается, не так, совсем не так. Было общение и со священнослужителями, и доверие отцам церкви, хотя при всем при том, что было какое-то негативное восприятие отдельных духовных персон. Но это бывает, это неизбежно, потому что, Паисий Святокорец говорил, что священники не с неба на парашютах спущены, они плоть от плоти этого мира. Другое дело, что они, тем не менее, связаны там, с институтом церкви, они все равно являются, все равно благодать, которая, то есть действия, которые они совершают, освящены благодатью. Нам, собственно, это и надо от священника. А там суд это над ним, над его нравственной или духовной какой-то жизнью моральной, это совершенно другая сторона. Вопрос, который нас, по идее, задевать не должна. Вот. Он, там, Достоевский, серьезно относился ко всем обрядам, там, венчание, венчался, крещение, там, крестился, исповедь, исповедовался, причащение, причащался, то есть вот до, и вплоть до последнего вздоха. Вот это вот. Ну и, конечно, в зрелые годы, поскольку это было истинно допыто им, он серьезно к этому относился, особенно серьезно. Как никто, может быть, из русских писателей, он понял вот эту необходимость общения, с необходимость связи с православием, потому что именно это удерживает русского человека от всех преступлений, от всех запутанностей. Ну вот, и давайте мы сразу, может быть, рассмотрим вот это раннее творчество, потому что ведь оно обусловлено в какой-то степени его идеями социализма. Тогда оно станет просто понятным, почему бедные люди, почему белая ночь, почему вот эти вот идеи возникают. А все-таки он испытывает это влияние. Значит, в раннее творчество действительно Достоевский, как и другие молодые люди его поколения, они заражены вот этими идеями о том, как бы построить Царство Божие на земле. И они как бы вот начинают рассуждать об этих вопросах, о которых и мы с вами не можем не рассуждать. И это как бы такая очевидность, только как бы слепой, может быть, или глухой, не видя всего того, что общество устроено несправедливо. И почему Достоевский в первом своем произведении «Бедные люди» задумывается над вопросом, почему лучшие люди, лучшие в плане моральном, да, в плане этическом, они оказываются бедными людьми, они страдают, они унижены и оскорблены. Почему торжествуют злодеи? Да, вот злодеи. Все самое отвратительное почему торжествует. Вот это одна основная мысль бедных людей. Ну вот помимо, и кстати, интерпретируют в школе до сих пор, да, даже и в ВУЗе, только социологических позиций, но это не, как бы не основной фон бедных людей. Вообще, вот казалось бы, такое маленькое произведение, и на фоне романов грандиозных Достоевского стоит ли говорить, но оно великое произведение. Это какая-то такая заявка феноменальная Достоевского. Вот, во-первых, это такое как бы программное произведение. Программное произведение. Достоевский, то ли он сознательно, то ли бессознательно, может быть, предчувствовал свой какой-то вот этот великий путь, но так получилось, что это была какая-то очень серьезная заявка. Как это проявилось? Ну вот, на уровне структурном, знаете, если мне нравится здесь аналогия этого произведения, допустим, с картиной какого-нибудь творца Возрождения, ну, там, любого, ну, эта традиция в принципе, протягивается как бы исторически во всю живопись. Произведение подписывается, ну, художника подписывается, там, Рембрандт, там, или, ну, не знаю, Вознецов, оно имеет подпись. И вот в этом своем произведении Достоевский тоже ставит подпись свою некую. Ну, ставит он ее таким метафорическим образом, зашифровывая. Но вот эта вот как бы игра, высшая игра, она в высшей степени любопытна. А такого я не помню, чтобы такой прием где-то присутствовал во всем творчестве. Как это происходит? Ну вот те, кто читал «Бедные люди», вы знаете, что там, сейчас напишу, есть такие персонажи. Ну, во-первых, главный персонаж Макар Девушкин. Помните ведь, да? Макар Девушкин. Сюжет очень простой. Действительно, первый план такой социальный, какой-то план, может быть, нравственный, ну, прежде всего, социально-общественный, потому что бытовые отношения, социальные отношения анализируются. Бедный чиновник, титулярный советник, это один из самых низших чинов, да, в соответствии с табелей о рангах, выдуманной Петром Первым, а это табель о рангах, она очень важна, бесконечно Достоевский к ней возвращается, потому что эта табель о рангах, она противоречила на сакральном уровне божественному учению, евангельскому учению о равнозначности для Бога каждого человека. И вот исторически, несмотря на крепостное право, почему оно было ослаблено в России, хоть его критикуют, а Россия страна крепостничества. Как бы крепостничество, оно мало мешало, потому что в русском человеке, в любом, жила мысль о равенстве любого человека перед Богом. Будь то дворянин, будь то царь, будь то самый последний крестьянин. Любой человек православной державы ощущал эту равную ответственность. Почему он барин? Потому что это промысел Божий, так Господь определил ему быть барином. Но он будет в большей степени ответственен перед Богом за то, как он управлял, да, своими слугами. А способы управления вот такие вот, то есть любви, по любви, они в Евангелии все даны, поэтому каждый будет отвечать. И поэтому вот как бы вот в России такие отношения вот существовали. Были, конечно, разные рецидивы, выбивающиеся вот из этого, да, из этого мироучения, но тем не менее все как бы понимали. Вот Девушкин, беднейший чиновник, и сам не богатый, узнает, что одной девушке, Вареньке Доброселовой, нужна помощь, потому что она остается сиротой, и такой человек высокий, нравственный, но беззащитный. И он узнает, что его обхаживает торговка женской красотой. Так мистически говорит Достоевский. Мы бы сейчас сказали сутенерша, да, которая, ну, видит бедственное положение девушки и думает, как бы ее там вот, переправить в этот публичный дом. И девушка нанимает ей квартиру, дает деньги, и изо всех сил последние деньги дает ей, потому что он понимает, что вот будет, грядет катастрофа. Вместе с тем Варенька Доброселова думает, знает, что вот эта ситуация, она не может долго длиться, потому что, ну, не справится просто бедный человек, он не сможет ее, не сможет ей помочь. И поэтому, ну, находится какой-то также человек, некий богатей Быков, который ищет вот таких молоденьких сироток для вот одной цели, чтобы взять в бессрочное пользование ее и душу, и тело. Он прекрасно понимает, что вот есть такая замечательная, красивая девушка, но вместе с тем безответная. Он может владеть ей всю жизнь, делать с ней все, что угодно. Это именно идеолог, то есть один из будущих бесов, героев Достоевского, для которых нет моральных никаких ограничений. И она, понимая свою обреченность и жалея этого Девушкина, соглашается на брак с этим человеком, да, как его назвали, с этим Быковым. То есть грядет катастрофа. В конце концов, роман заканчивается катастрофой. Роман написан в виде, состоит в виде писем Девушкина к Вареньке Доброселовой, как бы автора здесь нет. И вот этот драматизм, даже трагизм ситуации, он ощущается именно из писем. Так вот, посредницей между Макаром Девушкиным и Варенькой Доброселовой является некая Феодора. Вот появляется там мифическая Феодора, почтальонша. Да? Вот она передает эти письма. И что у нас получается? У нас из этого дела получается инициальный комплекс самого Федора Михайловича Достоевского. Да? То есть вот такая подпись удивительным образом, которую вот на уровне сюжета Федор Михайлович ставит. Ну, это фантастическая вещь, мне кажется. Которая... О чем она говорит? О том, что очень серьезно он к этому произведению относился. И это так. Потому что одной из главных тем, помимо вот этой вот социальной темы, бедные люди, высшие в нравственном смысле, почему-то в этом мире земном страдают. Вот главная мысль, она великая мысль. Может быть, в этом это произведение, оно вот по силе описания страданий было такое, что ну, все содрогнулись, увидев глубину этого страдания, как сильно страдают, когда врываются уже и в душу, да, опустошают душу. Эти сильные миры сего глумятся и над самой душой. Мало тела, мало физических страданий. Они готовы попирать и душу человеческую. Ведь мысль Быкова не просто вот взять, да, такой в рабовладение, но еще и душу попрать, надсмеяться над душой. Вот это приходится человеку терпеть. Вот эта тема социальная. То есть сильнее, чем Достоевский описал страдания бедных, беззащитных людей, писать невозможно было. Ну, только самому Достоевскому в следующем романе «Униженное и оскорбленное» появится роман еще на эту тему. Он как бы будет цитировать, автоцитировать, там будет автоцитация из вот этого его раннего романа «Бедные люди», но вот они прямо как такая пара этих произведений существует на эту же тему. Но в этом романе своем впервые, пожалуй, в литературе, не только в русской, но и в мировой, вот эта тема страданий бедного человека возведена на евангельский уровень, на сакральный уровень. Потому что он возводит к этой заповеди блаженств. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. И в результате, как бы он утверждает такую мысль, если бедный человек принимает это страдание как крест ради Христа, он уже перестает быть страдающим человеком и становится необыкновенно силен. Да? То есть он из этой позиции страдания попадает в позицию исповедника и мученика, да, ради Христа, которому Царствие Небесное. Не сказано у Христа «блаженно смеющиеся». У него сказано «блаженно плачущие». Обещано блаженство, то есть рай плачущим именно, который ради Христа осознает. И в этой ситуации, в современной, действительно, Достоевский видит, что только два пути. Да? Вот ситуация, вот она сквозь все века, как только человек появляется, вот она одна и та же. Либо ты страдаешь, либо ты вот по отношению к этим страдающим какую-то свою позицию занимаешь. И каков вариант? Да, вариант. Их только два. Других я не знаю. Может быть, вы мне можете сказать, размышляя над этим. Это бунт, протест. Да, ну, соответственно, возникают и социалистические теории, еще вот как выйти из этого положения. Как бы западный такой, ответ западной цивилизации, да, там, католической цивилизации с точки зрения Достоевского. Либо
А, смирение. Смирение. Но не рабство, а смирение в христианском плане, да, вот как активная позиция, из которой, которая позволяет тебе выйти из положения жертвы, да, из положения жертвы и оказаться этим, ну, субъектом, что ли, творцом исторического процесса, происходящего события, да, созидателя. Да, не терпящего, а созидателя. Есть разница? Ну, я думаю, есть, конечно. Но это удивительный момент, согласитесь. Так ведь, это удивительный момент. Потому что вот писатели натуральной школы, демократы, они, описывая вот ситуацию бедных людей, могли только сострадать. Что из этого может выйти? Как жалко? Жалко, конечно, жалко. А какой выход? Выход какой? Выход, то есть из этой ситуации либо бунт, ненависть или гордыня, да, бунт, что такое бунт, либо неприязнь, мщение, которое ведет в конечном итоге к разрушению, к гибели не просто физического человека, но и души для Царствия Небесного, да, для спасения души человеческой. А смирение оказывается такой позицией, которая дает четкий выход. Ну и связано это, естественно, с православием, в котором укоренена Россия, русская культура. Вот это удивительный ответ. Конечно, Достоевский обозначил в этом произведении. Ну, он его не обозначил еще, а он так осмыслил ее, но несколько далек был вот от этого решения. Оно, может быть, бессознательно вот эти пути выхода из этой ситуации стали обозначаться бессознательным образом, что не только эта тема звучит. Он их так пожалел, так описал, что возвел на такую вот евангельскую высоту их страдания. Они все равно были лучшими, лучше, чем, да, вот, чем эти негодяи. Их как бы в духовном плане было не жаль. Жаль было таких мерзавцев, как быков. Вот это что-то подспудно. Но пока еще не на уровне идеологии. Потому что вот эти идеи утопические, социалистические, они еще давлели над Достоевским. И в этом произведении одна из главных тем – это отношение к литературе. К литературе, да? Он очень много высказался в литературе. Почему это программное произведение, не только вот социальное с этой тематикой? Ну, в частности, Достоевский изображает там самый низкий род литературы, он называет ее литературой ротозяевских страстей. Там есть такой персонаж Ротозяев. Вот представьте, чудные русские люди. Вообще русский человек – это загадка. Находясь на дне жизни, в этих углах, значит, вот живя на Некрасовском рынке, это самый беднейший район, был злачный район, где все люди деклассированные селились, и бедняки вот эти несчастные, которым деться было некуда, да, выброшенное на дно жизни. И при всем при том они собирались вот в этом своем, значит, обществе и размышляли о высоком, о литературе. Там были свои такие вот мыслители, и среди них был такой Ротозяев, который, да, фамилия Ротозяев здесь, кстати, такая гастрономическая, открывание рта, вот это вот все, это оно не случайное. Такая метафорическая цепочка идет прям под стать Гоголю, да, вот это вот идет все, поглощение такое, да, гастрономическое. И он, значит, читает свои романы, все в восторге. Какая литература, и сам Девушкин в восторге, потрясающая литература. Вот Ротозяев, вот это писатель, писатель всех писателей, значит, рядом с ним, вот любой классик не выдержит никакого сравнения, а он имитирует или стилизует такую литературу итальянских страстей каких-то, вот, псевдолитературу, то есть, той, которую у нас вот навалом, мы знаем, что она из себя представляет, вот эта бульварная литература, в которую все как в омут, вот, да, попадают люди, не без последствий для своей души, потому что нужно знать, куда ты окунаешься, что душа – это самое ценное, как хрустальная ваза, которую надо беречь. Ну, как бы, искушение бывает сильнее человека. Ему прям вот, вот так и хочется. Достоевский показал это русскому человеку, вот, и вот прям вот тянет в эти крайние омуты. И дальше. Одно дело вот такая пошлая литература, бульварная литература, но Достоевский не был бы Достоевским, если бы он как-то в диалог, в некий спор с великими русскими классиками не вступил. И он вступает. Ну, а какие до Достоевского два великих классика, с которыми он бы мог посостязаться, как вы думаете, с кем он должен был бы вступить? Кто был для него вершинами?
Ну, Гоголь, наверное.
Да, но это как бы ближе, да, к Достоевскому еще. Ну, самая первая наша вершина. Пушкин. Конечно, Пушкин и Гоголь. Два великих имени. Он не мог не вступить с ними. С Пушкиным очень просто разделался Достоевский. Такая деталь там есть. А Вареньке Доброселовой, помимо, значит, там денежек, он посылает кулечек карамелек и повести Белкина. Кулечек карамелек и повести Белкина. Тем самым он, а по-моему, зимнее время там происходит. И вот как бы проводится такая мысль, что вообще Пушкин, творчество Пушкина, проза Пушкина, это такое, ну, чтение, зимнее чтение под карамельки и под чай. Ну, нечто уже развлекательное, да. Очень мило, но тем не менее, чтобы показал, что ну, вот это та литература, которая имеет какое-то культурное значение, приносит наслаждение даже, но задачи литературы видит Достоевский в чем-то другом. В чем-то другом, уже не в этом, не только в эстетическом плане. То есть Пушкин для него как явление эстетическое, культурное, которое приносит только наслаждение и все. Коротко так. А Достоевского он и вовсе позволяет оценить Девушкина. И вот Девушкин, значит, с позиции этого бедного чиновника читает гоголевскую «Шинель» и приходит в ужас от этого произведения. Как он говорит, и так вообще плохо живется, а здесь еще такой пасквиль написал, так унизил этого бедного человека, да, не возвысил его, и как же вот, значит, быть. Но здесь ответ как раз Достоевского на то, что вот до Достоевского описывают вот этих вот страдальцев, только с точки зрения вот страдальцев бедных, не показывая этого выхода. А мы с вами увидели, что Достоевский предложил нечто большее, евангельскую высоту осмысления. Но надо сказать, если быть справедливым к Гоголю, то он сам не увидел этого большего плана в «Шинели». «Шинель» не так проста. Там не только этот план. Но это уже как бы совершенно особый разговор. Вот. И возникает вопрос, а что сам-то Достоевский предлагает? Хорошо, значит, Пушкин здесь его не устраивает, Гоголь не устраивает, а он-то чем? Выше-то. У него-то что припрятано? Что он может предложить русской литературе? И он предлагает. Какой ответ? Он говорит в этом произведении о том, что литература, вот современная, имея в виду страдания людей, вот то, что уже вот открылось, она должна быть криком, ну, такой последней боли писателя. То есть писатель имеет право что-то создавать, если сердце его страдает от боли за читателя, да, от боли за человека. И если он может что-то ему предложить высшее, чем человек утешится. То есть литература не должна быть каким-то эстетическим развлечением. Литература не только должна наслаждение приносить, но быть таким родом, может быть, художественного Евангелия. Понимаете, какая претензия, да, Достоевского? Литература – это род художественной Библии и Евангелия. Вот на какую высоту Достоевский поднял словесность мировую. Не только русскую, но и мировую. И не случайно многие критики и называют действительно художественной Библией. Вот Нейчев говорит, что это такой катехизис вот со времен проповеди Евангелия апостолами может быть беспрецедентный шаг, ну, в смысле творчества Достоевского, что он просто совершает настоящую проповедь Евангелия художественным образом, апостольского типа. Вот, что он является в этом произведении. Поэтому оно в высшей степени загадочное. Конечно, заканчивается оно катастрофой, вот там письмо не завершено, и значит, оно заканчивается на многоточие, как и может закончиться любой роман, потому что роман — это жизнь. И он, значит, заканчивает так. И, во-первых, не подписывает уже последнее письмо, потому что не до этого, слишком трагедия близка. И он заполняет словесное пространство словами, чтобы выразить это сочувствие. Мне теперь не до слога, не до эстетики, я пишу, ничего, ни одного слова не исправляю, пишу ради того, чтобы побольше вам написать. Почему он так пишет? Потому что он понимает, что слово – источник преображения, слово – источник любви и утешения. И пока длится слово, правильное истинное слово, у человека есть надежда на это спасение и преображение. Вот, казалось бы, такое маленькое произведение. Ну, а другие произведения вот этого плана – это «Белые ночи». «Белые ночи». Это тоже роман. Здесь нет... здесь главные герои не имеют имен. Их условно можно назвать, то есть как сам он себя... Нет, не то, что не имеет имен. Главный герой, пожалуй, не имеет имен. Он называет себя мечтателем. Мечтателем, да, с большой буквы. Мечтателем. Здесь описываются Достоевским два романа. Это роман мечтателя, ну или история любви мечтателя к Настеньке, героине главной, и Настеньке к ее жениху, который таинственным образом исчезает, а потом он возвращается. То есть из двух романов сбывается один. А мечтатель благословляет счастье Настеньки, девушки, в которую он влюблен, и которая влюбляется в него, но вот жених возвращается, и она соединяется со своим женихом. Главный герой, пожалуй, этого романа — это «Белые ночи». Ой, это Петербург. «Белые ночи», поэтому вот такое состояние Петербурга, вы знаете этот эффект белых ночей. И Петербург вслед за Гоголем Достоевский осмысляет как таинственный город, как город иллюзии, как город-обманщик. Но, в общем, это произведение еще предстоит осмыслить, так как о бедных людях я вам не смогу, пожалуй, рассказать, потому что мы с вами убедились, что любое произведение Достоевского, оно великое и требует какого-то особого размышления. Я могу рассказать вот на уровне тематики, что здесь он явил нового героя, мечтателя, особого героя такого. А почему мечтательство возникает? Здесь в духовном плане скрыл Достоевский корни мечтательства. Мечтательство возникает как реакция на неспособность героя быть субъектом истории. Вот субъектом истории, то есть творцом истории. Вот если мы с вами читаем произведения Пушкина, мы убеждаемся, что человек там творит историю. Он вовлекается в исторический процесс. И от этого человек получает не то что удовольствие, а он знает, что он рожден не напрасно, что и он участвует в этом устройстве жизни. А поскольку бедному человеку участвовать невозможно, он отстранен, историю делают другие, да, избранные, то как ответ на эту ситуацию, как реакция на эту ситуацию, возникает его мечтательство. То есть формируется в результате вот такого, ну, такой дискриминации, что ли, отстранения народа от исторического процесса, что он погружается в свои мечты. И он живет из романа, из воображения делает целые романы. Ему там интереснее, ему там благополучнее. Он создает разные коллизии, он герой своего романа. Ну, вот как записки
сумасшедшего в Гоголе, да, вот поприщен, может быть, я король какой-нибудь испанский, то он может вот. То есть это тоже другая сторона бунта, да, бунта против действительности, когда человек отказывается воспринимать реальность и мечтает о себе, как о чем-то более значительном, отказывается принимать вот эту безотрадную действительность, что он никто, ветошка какая-то неспособная, да, ни к чему. Дальше более такое грандиозное, не то что более грандиозное произведение, а значимое произведение – это «Двойник». «Двойник», который сам Достоевский ценил. Собственно, в этом «Двойнике» зародыш многих его романов, всех его идеологических романов. История, сюжет фантастический, такому чиновнику, тоже он, по-моему, еще один у нас титулярный чиновник, Яков Петрович Галяткин. Он мечтает о женитьбе на дочери своего начальника Берендеева, Кларе Алсуфьевне. Имена такие все необычные. И претендует на какую-то значимость в обществе. Он скапливает там некую сумму денег, которая позволяет ему чувствовать вот это значение. Ну, в частности, он знает о званом вечере, почему-то решает, что ему можно туда прийти, на этот званый вечер, к своему начальнику. Торгует голубую карету, на которой там ездят, только могут нанять дворяне, либо какие-то значительные люди. Посещает без всякой надобности психотерапевта, там, да, психолога. И когда он его посещает, вдруг он чувствует, что что-то с ним начинает происходить такое таинственное, и врач на него так загадочно реагирует. И дальше идет в гостиный двор, начинает торговаться, не желая купить какую-то вещь, а просто из ощущения того, что он может что-то купить, и он тоже значителен. В конце концов он приходит, является в этой голубой карете к начальнику своему, а сослуживцы где-то извне видят его, что он тут вдруг их Галяткин некий, полное ничтожество, и вдруг в голубой карете, что вызывает у них смех страшный. Ну и в конце концов его прогоняют, значит, вот с этого вечера. Он возвращается домой и чувствует, что какой-то там, ну, без определенного места жительства человек привязывается к нему. Он ему дает приют и еду. И когда он приходит на следующий день на работу, значит, вдруг он видит, ему объявляют, что напротив него, рядом с ним будет сидеть вот новый работник, его приняли не сегодня, недавно. И вдруг он замечает, что этот новый работник, как две капли воды, похож на него самого. То есть практически он видит, что перед ним сидит еще такое же второе лицо. Он, значит, пытается себя ущипнуть, но чувствует, что вот что-то вот, что он никуда не исчезает. Тот человек, которого он, собственно, облагодетельствовал, он совершает такую карьеру, о которой он мечтал. Его быстро повышают, он становится любимым у всех сослуживцев, он на короткой ноге с Берендеевым, и даже проходит слух, что он может жениться на этой дочери его. Словом, все то, о чем мечтал бедный Галяткин Яков Петрович, осуществляет вот этот самозванец. Таким образом, здесь вот звучит вот эта идея самозванца, самозванства. И реализуются те тайные мечты Якова Петровича Галяткина. Да, но мечты уже лишенные каких-то нравственных тормозов и ограничений. Да, вот такая вот некая мечта его реализованная. Заканчивается это тоже катастрофой. Яков Петрович старший сходит с ума. его увозят. Вот это такое выдающееся произведение о раздвоенности, раздвоенности личности. О личности, которая стала протестовать против табели о рангах, раз вот выбрала этот бунт, не приняла эту идею страданий, правильного страдания, спасительного страдания, и решила взбунтоваться против исторического социального порядка вещей и, собственно, вот задалась вопросом, почему я не имею права, я попробую дерзнуть. И тогда вот получается вот такая ситуация. Ну, еще одним таинственным произведением, это просто загадка, которую я до сих пор не могу отгадать, и я не нашла ни одного удовлетворительного толкования этого произведения, интерпретации, которая бы меня устраивала, ну, помимо вот этой вот внешней социологической, опять этой темы бедных людей, таинственного города Петербурга, ну, это как-то, в общем, неудовлетворительно, не только удовлетворительно. Это «Слабое сердце». «Слабое сердце» – еще одно просто фантастическое произведение раннего периода. «Слабое сердце». Здесь такая, ну, несколько метафор звучит. Значит, что здесь? Здесь такой герой, Вася Шумков, который имеет некоего благодетеля по фамилии Юлиан Мастакович. То есть вообще фамилия совершенно удивительная, да, Мастакович, то есть вот тот, который может что-то, Мастак, мы говорим, ну, мастер, да, что-то может там делать. Ну, собственно, он здесь не злой такой человек. Вася Шумков должен к определенному времени переписать какую-то работу, чтобы вот этому благодетелю своему явить. Параллельно рассказывается, происходит еще одна история. У него есть невеста в Коломенском районе, и вот предстоит ему женитьба. Хотя он сам в таких тесненных, да, обстоятельствах находится. И он и невесте не может как-то вот что-то большее предложить, и перед благодетелем виноват. И возникает такой эффект времени, да, времени, когда он должен делать работу и никак не может к ней приступить. И появляется такая метафора в этом произведении «Ускорение пера». Он хочет ускорить перо, ну, как бы срок поспеть к этой работе, к этому времени, переписать эту работу. И заканчивается это тем, что он перелистывает, ускоряет перо, находит действительно, как ему кажется, в своем иллюзорном пространстве, находит этот выход. Обмакивает там перо в сухие чернила, перелистывает просто страницы. То есть создает иллюзию письма, ускорение письма. Ну вот эта метафора, не знаю, я ее прочитала только таким образом, что идея прогресса, да, то есть слово невозможно ускорить, невозможно что-нибудь с ним сделать, вот оно дано, как слово в Евангелии, а как его можно ускорить? Невозможно. Ну, поэтому возникает вот дальше катастрофа. Это еще один безумный, еще один не выдерживающий всех испытаний судьбой, испытаний, вот, обстоятельствами. Хотя, как выясняется, Юлиан Мастакович совершенно не злой начальник, и ему, если бы он ему предупредил и сказал, что он сказал, ну, пожалуйста, может, через год там принести эту работу или еще. То есть вот эти обязательства, они формулируются внутри самого сознания человека, да, вот такое вот искривленное сознание. Словом, очень загадочное произведение, потому что здесь есть еще один герой, друг этого Васи Шумкова, Аркадий. У них такие очень странные отношения. Отношение как будто матери с ребенком, да, вот он его нянчит, носит на руках, это, собственно, вот эти жесты, они в такой жизни, они никак не объяснимы, то есть их надо интерпретировать из другой посылки какой-то, да, из других состояний, потому что в плане реалистическом это не такое реалистическое произведение, но как сам Достоевский говорил, свой реализм называл, он говорил, у меня фантастический реализм. То, что я пишу, это фантастический реализм. То есть некий идеальный реализм, в образах, особенных образах, а не просто такой вот бытовой фактический план, который предлагала натуральная школа, допустим, только. Вот что-то они изобличали, они что-то критиковали, а Достоевский предлагал нечто большее, поэтому его романы и называли кто романами-трагедиями в параллель к произведениям древнегреческой словесности, вот когда были, да, трагедии Эсхила, Софокла, некие такие романы-идеи, кто называл метафизическими романами, кто философскими романами, ну, всегда затруднением было определить творчество Достоевского, что он написал. Основная проблема. Поэтому вот, на мой взгляд, самые, пожалуй, проблематичные, это его раннее творчество. Оно до конца не прочитано. Может, потому что все сразу спешат к романам, и мы сейчас тоже заспешим к ним. Но последнее произведение, такой неоконченный роман, это роман «Неточка Незваного». Роман «Неточка Незваного». Такое удвоение отрицания в самом произведении, да? На самом деле, главную героиню романа звали Анна. Анна. А домашние любят же сокращать имена. Вот они называют Анета вначале. Потом еще короче. Стали называть Неточка. А Незваного, потому что она остается сиротой. У нее, ну, вначале еще умирает отец. Ее воспитывает, ну, а мать выходит замуж за другого человека. Отчима Ефимова, дальше умирает мать, умирает этот отчим, и она оказывается одна, и ее помещают в разные семейства, и разные системы воспитания пробуют на, там, на ней, там, западноевропейский, еще что-то, а она девочка-подросток, и она наблюдает всех этих людей, и, естественно, она делает свой выбор. Достоевский хотел... Там дальше этот роман незаконченный. Он хотел сделать ее певицей. У нее в конце обнаруживается удивительный голос какой-то уникальный. Но на этом все как бы и заканчивается. А Неточка больше любит даже своего отчима, чем мать, потому что она с ним как-то творчески связана. Он одаренный музыкант, но он как получается оставляет свой талант. То есть он так по-дилетантски к нему относится, зарывает свой талант. И вот однажды он читает, значит, ну, рекламу, объявление о том, что некогда знакомый им человек, друг его, приезжает на гастроли в их город, скрипач выдающийся, и он там последние деньги где-то добывает, по-моему, даже просит и Неточку о чем-то, и идет на этот концерт. И концерт его поражает, потому что он вот то, о чем он мечтал, все воплощается, как он видел, представлял музыканта, все воплощается в этом концерте. Именно это его подавляет, и он, значит, вот там погибает. Но он выбирает вот такое пьянство, что ли, нет, а не талант, потому что мы с вами же говорили о Гончарове. Это такой тип Райского, ну, правда, такого уровня беднейшего, если Райский мог себе позволить дилетантствовать, поскольку он был аристократом, то здесь бедный человек, и нужно было больше усилий для этого развития таланта, а их-то как раз и не хватило. Поэтому он такой уходит в эту зависть, и которая его и губит, в конце концов, да, что он нигде не смог реализовать себя. Вот. А 1849 год, это год, в который происходит вот эта самая знаменитая катастрофа с Достоевским, он очень важный этот год, потому что биографы так толкуют Достоевского до 1849 года и после. Это две большие разницы. Это два разных писателя, два разных человека. Потому что в 1949 году состоялся этот процесс судебный, Петрашевцев разоблачили, как вы знаете, Достоевского отправляют в Петропавловскую крепость, как и всех. Он, по-моему, чуть ли не в Алексеевском Равелине сидит, который пустовал, не так-то он был и заполнен. Но тогда условия были мягкими, и можно было иметь перо и бумагу для Достоевского. Это было главное. И, кстати, он вот именно там, в этом Равелине, написал замечательный рассказ, один из замечательных, очень светлых рассказов своих, который называется «Маленький герой». Вот я очень люблю этот рассказ «Маленький герой», можете поинтересоваться, мало кто о нем знает. Рассказ о подростке, мальчике, которому становится известна тайна одной дамы, в которую он влюблен, замужней дамы. А все знают, поскольку подросток не может же скрыть, как взрослый человек, свои чувства, все знают, что он влюблен в эту даму, смеются над ним, вместе с тем там поддразнивают его, называют его именами героев, благородных героев рыцарей Шиллера. Вот. И он так злится на всех этих взрослых барышень, которые издеваются над ним. И судьба подбрасывает ему такой случай, благодаря которому, воспользовавшись вот, которым он мог бы, ну, отомстить, что ли, вот этой своей даме. Он видит, как она обронила письмо от поклонника своего, и это письмо могло бы стать компроматом на нее, он мог бы там, как бы, проводиться такая мысль Достоевского, что он мог бы добиться всего, чего хотел. Вот это такой традиционный ход многих сюжетных линий Достоевского. Но он это письмо поступает очень благородно, он отдает это письмо даме, ну, а становится понятным, что и она тоже как бы не переходит эту границу, и наоборот, в этом письме она давала понять, что отношения не могут развиваться, и, в общем, он совершает такой нравственный поступок. Это, ну, очень важен. Ну и Достоевского вначале приговаривают, как и других петрашевцев, к смертной казни. И, как вы знаете, Достоевский пережил вот этот вот эффект осужденного к смертной казни на Александровском плацу. Им надевают мешки на голову, набрасывают уже петли. Но раздается барабанная дробь, эти ощущения в нескольких романах Достоевский передавал, но в частности в романе «Идиот», поскольку он сам прошел вот это состояние. Но приезжает с приказом человек от императора, и Достоевского приговаривают к 8 годам. Каторги, 4 годам такого общего каторжного пребывания и последующими 4 годами ссылки. Вот. Значит, ну, собственно, никого не казнили, Петрашевского приговорили к пожизненному заключению единственно, а одного из участников вот этого кружка, Александра Пальма, по-моему, вообще отпустили домой. После вот этой экзекуции это было очень так смешно, потому что прочитали там приговоры, он не нашел своего имени и сказал, а что мне делать? Уже после того, как он с этим мешком постоял на плацу, то ему сказали, что тебе делать, иди домой. То есть вот такой вот практически вот анекдот, вот он вот такой был. Но для Достоевского это было таким страшным, одним из страшных испытаний, которые вот он говорил об ощущениях вот своих, там словами «идиот», он говорил, что после этого я жизнь свою хочу прожить как-то иначе, чтобы каждую минуту осмыслить своего бытия. Именно в этом романе он, как бы, ему было дано понимание, что жизнь – дар, жизнь – счастье, каждая минута могла бы быть веком счастья. И Достоевский размышляет о том, почему вот этот дар, с этим даром человек не умеет управиться. Он глумится над этим даром, потому что это удивительный шанс, когда Господь дает человеку возможность стать таким же, как он, как будьте, как я, говорит Господь, то есть не ревнует, не завидует. И почему человек не ценит этот дар? Почему он унывает, либо просто там озлобляется и отказывается от этого пути обожения. Вот этому, собственно, многие романы и Достоевского и посвящены. Так, мы с вами перерыв будем делать или нет? Он уже давно, наверное, был, да, или нет?
Сколько? Через 9 минут вроде.
А, перерыв? Ну, давайте мы тогда все-таки, я просто за временем не слежу, давайте мы договорим эти все об этих произведениях. Вопросы у вас возникли какие-то по раннему творчеству?
Мне интересно, смотрите. Мне всегда было в школе даже интересно. Как правильно говорят, допустим, вы проводите такие, например, исследования с галлием, ФМД, и получилось как бы...
Да, инициальный комплекс.
Может, он даже об этом не задумался, может, он не хотел никакой, может, у него случайно получилось. А потом уже вот кто-то стал анализировать, ой, так это же прямо инициалы.
Этот кто-то, этот я. Потому что больше никто не догадался. Это я такой умник, видимо. Но вот я вам что хочу сказать, что это правильный вопрос, закономерный. Может быть, так и не было. Но единственное, чем мы руководствуемся. В произведении ничто не случайно. Произведение ничто не случайно. Оно не может быть случайным. Потому что произведение – это вот некий акт творчества, процесс творчества. Поэтому если писатель говорит А, он говорит и Б. Он ведь как-то сложился вот таким образом. Ну, в данном случае можно с этим согласиться, можно не согласиться. Но в данном случае вот эта концепция, она же находит подтверждение, что это программное произведение. Ведь это важно не только, что комплекс, а важно то, что он говорит о литературе, что он вступает в спор с Пушкиным, с Гоголем, вообще с литературой зарубежной, русской литературой, что это является программным произведением. Вот какая мысль главная здесь.
Там вот это произведение, стихотворение Марины Цветаевой, и я так, ну, там его надо было разобрать, я думаю, там, желтые там листья, я думаю, она просто сидела где-нибудь вот так, видела желтые листья, вот сейчас с грустной мыслью, да, она решила записать. А мы уже, получается, когда ты разбираешь стихотворение, она совершенно по-другому у тебя воспринимается, то есть ты действительно понимаешь, ё-моё, это желтые листья, это сразу понятно, что он сейчас не изменит, сейчас что-то будет, сейчас будет что-то недоброе. То есть я уже вот на таком уровне стала воспринимать, а на самом деле, может быть, просто желтые листья. Она шла где-нибудь, и там, не знаю, просто какие-то обстоятельства. Нет? Действительно, я не знаю, просто мне кажется, вдохновение, и тебя вот придет, я просто спрашиваю.
Нет, здесь есть, правильно вы выразили эту мысль, как говорила Ахматова, когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, неведомые вам, то есть вот этот ссор, он может быть, но это ссор поэтический, он перерабатывается, то есть нужно смотреть все произведение. И там, и в любом произведении все не случайно. Все не случайно. Другое дело, что есть такие искусственные концепции, а есть как бы органические, то есть нужно мотивировать. Концепция может быть, вот мне не нравится... С одной стороны, и какая-то некая предвзятость, идеологичность, и я категорически против любых концепций произвольных, что является поветрием времени, что вы все такие творцы, вы все такие необыкновенные, и чем больше, тем лучше. Это, конечно, чем больше, тем лучше, поэтому классика у нас и классика, потому что она нас привлекает. Но свое суждение или концепцию мы должны мотивировать. Непротиворечиво. То, что слушатели должны с этим согласиться. Так ведь большинство, во всяком случае. Всех, естественно, не убедишь. Но факт этого объяснения рационального должен присутствовать, несомненно. А писатель, безусловно, как бы не только вот он вот, он же не математик, напишу я об этом, вот это изображу. Это состояние и сознательного, и бессознательного творчества. Ну вот, допустим, Иван Андреевич Исаулов, замечательный исследователь наш, литературовед, крупнейший литературовед современный, наверное, который вот, объективно исследует литературу, по-новому понимает русскую классику, совсем ее многомерным воплощением, отражением. Вот он говорил о Шмелеве, о творчестве Шмелева, наверное, знаете. Ну, вот видите, вот просто село дремучее. Имел в виду роман «Лето Господне». Ну, просто прочитайте, замечательно. Шмелева надо знать и любить. Два выдающихся романа, по меньшей мере, у него. Это «Лето Господне» и «Богомолье». Прекраснейшие романы, созданные в эмиграции. Вот Шмелев сам говорил о том, что это мой православный роман. Так вот, Исаулов добавлял, это первый сознательно написанный православный роман. Сознательно. То есть, почему сознательно? Потому что Шмелев был уже эмигрантом, родина была потеряна, православная Россия. Он уже пережил много разных катастроф. Смерть сына в гражданской войне. То есть убийство его большевиками в лазарете. Потерю родины, потерю всего. И вот он уже из этой потери, из этого небытия создавал эту Россию, которую любил. И в которой принимал разрушение, да? Так же, как имея в виду революционное настроение его раннего Шмелева. А дальше продолжал Исаулов. А вся остальная русская литература, она бессознательно утверждала православную традицию. Бессознательно. Потому что ни писатели, ни Пушкин, ни Лермонтов, они не писали из установки «я православный поэт» и вот. Но все идеи основные питаются этим мировоззрением, бессознательным образом. Понятно, да, вот эти установки. Поэтому это очень процесс творчества, это очень сложное состояние, как та же Ахматова говорила, когда ее спрашивали, а как вы, наивный такой вопрос, а как вы пишете стихи? Ну вот любой из вас, кто что-нибудь писал, не обязательно стихотворение. Я думаю, даже рассказы не напишешь. Вы журналисты, вы, естественно. Вы сталкивались с таким ощущением, что либо кто-то диктует, как она говорила, либо писать вообще невозможно. Так ведь? То есть мы накапливаем впечатления. У нас есть какие-то впечатления. Мы, конечно, не тютчевые, но мы тоже выхаживаем. Мы живем, рассуждаем, едим, пьем, разговариваем. А в нас подспудно вот эта идея бурлит, где-то она там. И вот однажды она формулируется так, что мы садимся к компьютеру, к письменному столу, и все это выплескивается каким-то образом. То есть и сознательно, и бессознательно. Вот Борис Годунов... Эту трагедию Пушкин писал именно так, что как бы, и обдумывал рациональным образом, и бессознательно. Это просто он и отразил. Я пишу, думаю, и вот и как это получается, я не знаю. Также написал роман Обломов. Гончаров вспоминал, что он не успевал. То есть вот он как бы жил-жил, обдумывал, а потом он просто выпрыгнул. Кто-то диктует мне, он говорил, кто-то диктует. Просто целые страницы, вот так вот, интуитивные записи. Как будто оно дано, как откровение свыше. Вот это зафиксировано. А про многие произведения просто тайна. Как это творчество рождается? Так ведь? Это разные вещи. Есть духовная природа идей. Вот как там, это есть откровение. Если брать слово, вот слово вообще как таковое, Евангелие, допустим, но это вообще не чудесное, это свыше откровение, которое дано Богом человеку. Вот и так и святые отцы рассуждали. То есть только это слово евангельское, оно не просто слово, вот, допустим, святые Мефодий и Кирилл, они придумали эту азбуку церковно-славянскую. Но ведь это не только азбука, ведь они дали основу для вот языка, да, азбуку, которая слово имело преображающее значение, исцеляющее значение. Но это только святое слово Евангелия. То есть надо стремиться и понимать природу, эту духовную природу. Что-то не только знание дает при помощи там вот мы азбуку выучили, вот какие они молодцы, придумали нечто материальное азбуку. Но это сакральное слово, потому что каждая буква имеет символику. Ну так первая буква имела там знак креста, допустим. Или там в метели тоже ядь. Почему большевики были против этой орфографии Кирилла Мефодиевской, против кириллицы? И, кстати, хотели ее заменить на латиницу, это были проекты. Но на наше счастье, значит, вот осталась эта кириллица. То есть она не давала им покоя. Почему? А своей символикой, своей связью с Христом. Вот, то есть раздражает. И сейчас вы прекрасно знаете, что удмуртский язык имеет кириллическую основу. То есть вот Кирилл и Мефодий, они придумали такую основу, которую можно...